Давайте помолимся сейчас. Господи, все это, Боже, мы приносим к Твоим ногам и Тебе славу отдаем всю. Каждый нюанс верности отдельного студента или служителя школы, каждое домашнее задание, каждый восторг об истине, каждую какую-то мельчайшую, даже какую-то перемену жизни, Господь, все это Твоя слава. И мы видим, что то, как Ты действуешь, Господь, это не пустое дело, не просто эмоции возникли и исчезли, намного глубже, намного серьезнее определяет нас, как людей, как детей Твоих, Господь, на земле. Мы преклоняемся перед Тобой, радуемся, Господь, что мы в Твоих руках, что мы в Твоей школе, что Ты наш пастырь и учитель, что Ты нас вразумляешь, что Слово Твое живо и действенное, оно проникает до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. Славим Тебя, Господь, что Слово Твое богодухновенное и полезное, действенное, наставляет нас, обличает, исправляет, наставляет в праведности, делает из нас мужей и жен Божиих, совершенных, на всякое доброе дело приготовленных. В этом Твоя сила, в этом Твоя слава, Господь. Здесь нет ничьей заслуги, кроме Твоей. Здесь нет ни... Все, что на нашей силе, на нашей заслуге здесь построено, все сгорит и все бестолку. Господь, и верность-то наша, которую мы практикуем, которую Ты ценишь и вознаградишь, она от Тебя тоже. Преклоняемся, Боже, перед Тобой, благодарим Тебя и молим, чтобы все, что познаем, Господь, вело нас к восхищению Тобой, к преданности Твоему Слову, к служению созидания Церкви и к служению распространения Твоего Царства в этом мире. Благослови еще время для обеда для нас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы посмотрели четыре предпосылки, которые определяют, будет ли эффективным, будет ли влиятельным, по-божьему будет это влиятельным изучение слова. Пятая предпосылка – это молитва в изучении. Иоанна 15:5. Иисус говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Без Христа, без Бога мы не можем верно понять Его Слово, исследовать, мы не можем понять, как применить Его, в какой форме, и мы не можем просто Его применить, силы у нас нет. Поэтому нам нужно молиться, когда мы изучаем Писание. Когда я говорю о молитве, я не имею в виду формальный ритуал, я имею в виду состояние такой зависимости в сердце, которое приводит нас к постоянной молитве. Не просто к некой одной ритуальной молитве, которые, конечно, должны быть более такие ясные, сфокусированные, такие осознанные, осторожные, так подбирая всякие точные слова, мы молимся, вот как только что молились, да? То есть такое посвященное время для молитвы. И мы призваны непрестанно молиться. То есть когда я изучаю Писание, я понимаю этот принцип, то я понимаю, что мне нужно молиться, просить, чтобы Бог помог мне. Мне нужно, в принципе, иметь сердце, зависимое от Бога. И я молюсь и читаю какие-то вещи, я что-то не понимаю, говорю: «Господи, не понимаю, помоги мне это понять». Или что-то вдруг, я читаю дальше, и у меня есть какое-то понятие из Писания формируется о Боге, и я тут же: «Господь, я славлю Тебя, благодарю Тебя, я могу подумать о чем-то из своей жизни, связанной с этой мыслью, и помолиться». Очень-очень бывает кратко, бывает дольше, в зависимости от того, что происходит в моем сердце, от работы над Писанием. И потом я молюсь: «Господь, помоги мне, как это применить, как это должно быть связано с моей жизнью, дай мне силы это применить, дай мне не забыть это». То есть это учеба не где-то далеко от Бога, это учеба у ног Христа. И вот то, что мы там у Его ног, выражается нашей молитвой. Поэтому молитва – это есть очень важная предпосылка для того, чтобы методы применяли мы и они меняли наши сердца. Ефесянам, 1 Фессалоникийцам, точнее 5:17 написано: «Непрестанно молитесь». Еще можно обратить внимание на молитву псалмопевца в 118-м псалме. По-моему, там 176 стихов, 175 из которых – это такое воззвание к Богу. Открой очи сердца моего, там, направь меня на стези твои, объясни мне закон твой. То есть этот псалом посвящен Слову Божьему, но не только. То есть он в такой форме, где псаломпевец обращается к Богу и просит, чтобы слово было действенным для его сердца, чтобы он мог держаться этого слова. Можно посмотреть на связь молитвы и проповеди в Деяниях 6 главе в 4 стихе. Запишите себе, если у вас этого нет. Есть у вас это или нет? Деяния 6.4, связь молитвы и проповеди. Можно обратить внимание на молитву Павла в Ефесянах 1 глава 16 стиха, где он молится за ефесских верующих, чтобы они познали то, что им подарено, чтобы они познали истину. А во 2 главе в конце он молится о том, не во 2, а в 3 главе в конце, он молится о том, чтобы они применили эту истину, не просто знали, но действительно возрастали в этой истине. Обратите внимание на условия в Иакова 1.5. Иакова 1.5 и условия там, обратите внимание. То есть мы видим, как Писание учит нас, что изучение слова, применение слова, понимание слова связано с молитвенной жизнью. Поэтому это важная предпосылка. Шестая предпосылка. Важность применения для понимания истины. Такое немножечко, на первый взгляд, как бы противоречивое утверждение. Важность применения для понимания истины. С одной стороны, мы должны понять истину, чтобы ее потом применить. А здесь как бы говорится, что мы ее как бы должны прежде применить, чтобы правильно понять. Давайте посмотрим отрывок и поймем его. Иоанна 8 глава, 31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Когда здесь Иисус говорит, первое, «прибыть в Слове», Иисус акцентирует на своем слове. Им нужно было помнить, что Иисус учил, размышлять об этом, понимать и применять, жить. То есть прибыть – это не в смысле читать по утрам. Это тоже часть пребывания. Но прибыть – это значит, чтобы слово наполнило меня, я думал о нем, и я как бы наполнил свою жизнь этим словом, применением этого слова. То есть мне как бы пребывать внутри слова, нужно жить в нем. То есть сюда входит момент применения слова. То есть я живу по слову. Потом говорит, это подчеркивает, что вы истинно мои ученики. И он говорит, и тогда познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть о чем здесь говорится? О том, что до конца понять, познать истину мы не можем, если мы ее не начинаем применять. Что-то мы поняли, мы начинаем применять ее, и мы лучше начинаем понимать жизнь, что подразумевалось в слове. Это обращает нас к тому, чтобы лучше понять само слово. Ну, одно дело сказать, непрестанно молитесь. Ну, понятно. Мы можем даже истолковать не в смысле, что это все время мы молимся так, но мы в мыслях молимся, такая зависимость от Бога. Совсем другое дело прожить месяц, пребывая в молитве. Когда ты очень близко с Господом, когда ты постоянно, твое сердце на Него смотрит, ты постоянно о Нем думаешь, ты постоянно обращаешься к Нему. Когда ты садишься в трамвай, когда ты заходишь в офис на работу, когда ты на учебе, когда ты делаешь что-то, когда ты прогуливаешься, когда ты куда-нибудь там бежишь, занимаясь спортом, когда ты читаешь Писание, когда разные вещи. И ты просто, у тебя постоянный как бы онлайн с Богом, ты постоянно на связи с Ним. Ты постоянно молишься, ты постоянно думаешь, ты постоянно приносишь к Нему. Через месяц человек, который так проживет, и он произнесет фразу «непрестанно молитесь по-другому». Он поймет, какая там сила, какая там глубина. Он должен перепроверить то, что он свой опыт словом обязательно. Он должен увидеть, не учит ли Писание, так как он что-то испытал. Может быть, что-то из того, что он испытал, антибиблейская идея, и как раз этого нужно воздерживаться. И это ведет его к более глубокому пониманию. Мы уже немножко говорили, когда я говорил о сердце, да, которое преклоняется перед истиной и больше открывается. То есть это очень два близких принципа. Таким образом важно применять для понимания истины. Седьмая предпосылка – это богословские предпосылки. У каждого из нас есть некая богословская система в голове. Мы не называем это богословское, просто мы думаем, мы как-то понимаем вещи. И когда мы открываем Писание, мы смотрим на Писание через призму некого своего богословия. Например, если человек вырос в какой-то стране, где богами назывались столбы разные, идолы, и он открывает Писание и читает, и Бог там то-то сказал. То есть как он понимает? То есть автоматически он понимает, что это один из каких-то богов сказал. Пока он не начитается настолько, чтобы понять уже, что это боги, не боги. То есть, но если он прочитал только один какой-то отрывок, он может его неверно истолковать. Потому что под словом «бог» он что-то подразумевает не то, что подразумевает Библия. Кстати говоря, подумайте вот о чем. Когда мы евангелизируем, и наша евангелизация, когда мы рассказываем Евангелие, очень примитивно. То есть буквально у нас мы за 5 минут его рассказываем, мало что доносим до людей, и мы потом говорим, ну тебе нужно покаяться, и человек это делает и не рождается свыше. Очень часто, когда мы так примитивно доносим Евангелие, человек под словом «Бог» подразумевает совсем не то, что Библия подразумевает. Он не такого себе Бога подразумевает. Или когда мы говорим «Бог тебя любит», человек на улице как понимает любовь? Ну, это в смысле, Бог сильно озабочен тем, чтобы мне было всегда приятно и хорошо. Как-то вот. И даже когда плохо, то Он хочет, чтобы мне было хорошо. В этом смысл, это вот суть всего. И вот Бог есть любовь. Христиане любят проповедовать много об этом, и это хорошо. Но если только об этом, это плохо. У человека неправильное представление, у него такое потребительское отношение. Или Бог изменит всю твою жизнь. Человек думает, ну, в смысле, будет все по моим стандартам, по моим мечтам. Он молится совсем непреклоненно перед Христом. И Евангелие его не спасает, у него нет еще веры в истинное Евангелие, или истинной веры нет. Понимаете, да? Точно так же, когда мы открываем Писание, у нас есть некоторые предпосылки. Ну, например, вот мы вчера, у меня была группа ученичества, и мы разбирали такой вопрос. Мы изучали Иова как персонажа, который... Есть пример для сегодняшних служителей, там, пастырей, там, старейшин или вообще служителей в церкви. И там мы изучали этот вопрос, и я в самом начале задал такой вопрос. А подождите, мы же в Новом Завете, имеем ли мы право ориентироваться на ветхозаветного Иова, который еще до Авраама был, или после Авраама, но до потопа, где-то там, не помню, где он там был. Ну там далеко еще, до Моисея точно он был. То есть он как бы для нас ориентир, то есть это слово к нам относится или нет. Есть такие христиане, которые скажут нет, что мы новозаветные христиане, которые должны жить только потому, что записано в Новом Завете. И из Ветхого Завета для нас имеет смысл лишь то, что Новый Завет упоминает. Тогда мы это как бы в это верим. А что он не упоминает, это все законничество Ветхого Завета, к нам это не относится. Поэтому, хорошо, читаем мы Иова, и что из этого, можем ли мы это применить к сегодняшней ситуации или нет? Ну, часто в простоте мы об этом вообще не думаем, как бы где угодно читаем, и все, что нам нравится, все применяем, все, что не нравится, мы не применяем. Но если задуматься, имеем ли мы право так делать или нет. Кто-то скажет нет, то Ветхий Завет это новый. Другой скажет, подожди, это система богословия, то есть разделяющая. Другой скажет, нет, Новый Завет, он стоит на плечах Ветхого Завета. Он не есть... что-то совсем чуждое и другое, он на самом деле есть реализация того, что Ветхий Завет, к чему он вел и о чем он пророчествовал. И поэтому Новый Завет связан, и есть те вещи, которые не оборвались, когда Христос пришел на землю. Есть вещи, которые оборвались, вот закон остановился, часть закона исполнена во Христе, хотя те же 10 заповедей для нас сегодня остаются. Это хороший вопрос, да? Почему мы часть закона не исполняем, а часть закона считаем, что возлюби Бога, как самого себя, для нас важно. Но кто-то скажет, ну это в Новом Завете написано. Но есть другие заповеди, которые мы соблюдаем, они не написаны в Новом Завете. Вы что-то понимаете, что я говорю или нет? Некоторые уже устали, я смотрю. То есть к чему я все это говорю? Я это говорю о том, что то, какой у нас подход богослов, то есть какое у нас понятие вот о Ветхом Новом Завете определяет, как мы толкуем. Поняли, да? То есть в этом суть. Вы можете больше прочитать сложную статью, немножко сложную на эту тему. Вот у вас не написано где? Для более глубокого изучения типов богословия прочтите Генри Верклера «Герменевтика». Это в начале рекомендованная литература, в начале курса у вас. Глава номер 5. Теологический анализ. Генри Верклер, там у вас в самом начале курса эта книга написана точно. Генри Верклер, «Герменевтика». Она есть тоже на сайте, вы можете ее скачать и прочитать главу номер 5. И она как раз говорит о том, какие есть разные богословские подходы. Ну, интересный обзор. Мы будем с вами изучать богословие со следующего уже предмета. Систематическое богословие. И какое-то понятие у вас формируется. И оно будет вам помогать. Восьмое. Восьмая предпосылка, последняя, Природа Слова Божьего. То, какая природа Слова Божьего, каково оно есть, это перекликается с первым пунктом библиологии, определяет, как мы подходим к изучению. Первая единозначность, то, что ясное значение есть. Вы можете это прочитать, давайте просто заполним пробелы. Одно смысловое значение. Это первый пробел. Природа Слова Божьего, да, мы сейчас. Единозначность и одно смысловое значение. Второй пробел – подчинены тексту. Одно смысловое значение, а второй пробел – это подчинены тексту. Теперь второй пункт природы Слова Божьего. Буквальное, метафорическое и символическое толкование Писания. Немного прочитаю я. Еще один спорный вопрос в современной герменевтике затрагивает буквальность, с которой мы толкуем слова Писания. Ну, например, открываем мы Откровение, послание семи церквам. Есть верующие люди, которые считают, что это послание, это семь церквей, это описывает семь эпох. И я слышал, что мы живем в седьмую эпоху. То, что написано в седьмой церкви, сегодня нам обращено. Мы должны понимать, что у нас сегодня, в сегодняшней церкви, такие проблемы, которые там описаны, и вот что Бог нам говорит. Имеем ли мы право так толковать? Я думаю, что нет. Это нарушает верный подход к толкованию этого отрывка, то есть буквальный подход. Что там написано конкретные церкви, конкретным служителям или ангелам, или пасторам этих церквей должно быть это написано и тому подобное. То, что там написано, это были конкретные церкви, к ним обращено. Мы из каждого можем учиться, думать, что к нам применимо. Как отмечает Рам, консервативных христиан иногда обвиняют в твердолобом буквализме. Их более либеральные в вопросах теологии братья заявляют, что такие события, как грехопадение, или потоп, или пребывание Ионы в чреве рыбы, следует понимать как метафоры, символы и аллегории, а не как реальные исторические события. Так как все слова – это символы, выражающие какие-то идеи, говорят либералы, нам не следует воспринимать эти утверждения в строго буквальном смысле слова, утверждения о потопе там и так далее. Консервативные богословы – это мы с вами должны быть такими – согласны с тем, что слова – ну, слово «консервативный» по-разному, тут по-другому используется. В хорошем смысле слова. Консервативные, то есть приверженные Библии богословы, согласны с тем, что слова можно использовать в буквальном, метафорическом и символическом смысле. Например, вот три предложения, которые являются примером такого употребления. Первое, буквальный смысл. «Сияющий бриллиантами венец был возложен на голову царя». Буквально. Конкретный венец, конкретный царь, конкретная голова, конкретные бриллианты – конкретно возложен. Второе, метафорический смысл. Рассерженный отец сыну говорит: «Если ты еще хоть раз сделаешь это, я надену на тебя венец». Ну, это примечание переводчика. В разговорном американском языке есть выражение «надеть венец на кого-либо», который значит «дать по голове». То есть, понятно, да? Символический смысл. «И явилось на небе великое знамение». Жена, облеченная в солнце, одетая в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. То есть в этом есть определенный символ, который мы должны его понять, что он значит. Разница между тремя употреблениями слова «венец» заключается не в том, что первое предложение, сейчас это очень важно, подумайте, первое предложение относится к реальному историческому событию, а другие два нет, к нереальному не историческому событию. Что-то там нужно просто одухотворить и что-то понять свое. Буквальное и метафорические выражения обычно относятся к реальным историческим событиям, как в этом может убедиться сынишка, если он решит сделать вот это, что папа ему сказал. То есть, если сынишка послушает, папа, я тебе одену венец на голову, он скажет, ну, это образно, это как так абстрактно, то есть, это папа не имеет в виду, что должен исправить это поведение, потому что он там это все не буквально. То если он не послушается папу, он поймет, что папа ему даст по попе и оденет этот венец ему на голову. То есть он поймет, что хоть папа и выразился образно, имел в виду очень конкретные исторические события. Взаимоотношение между идеями, выраженными словами, и действительностью прямое, а не символическое. Однако и идеи, переданные символическим языком, например, аллегорическая и апокалиптическая литература, также часто имеют историческую связь с действительностью. Вы можете более подробно прочитать здесь сложный текст, нужно медленно думать. Трудности возникают, если читатели толкуют высказывание не так, как это предполагал автор. Вот в чем ключ. Не так, как это предполагал автор. Если автор использует образную речь, например, Иисус говорит «Я есть хлеб», он это образно использовал. Поэтому нам нужно понять, что он, какое он смысловое значение закладывал в это. Если он эти слова использовал образно, то мы их и должны понять как образ и понять, что под этим образом, какой смысл Иисус подразумевал. Если автор это говорит не как образ, а в прямом смысле слова «пойдите и купите хлеба», а они, это образно, наверное, что вот мы там, что-то там такое, да? Помните, когда-то Иисус укорял учеников в лодке, они говорят, это, наверное, про то, что мы хлеба там не взяли. То есть они просто неправильно поняли смысл того, что он говорит. Если сынишка всерьез решит, что после его очередного непослушания он получит золотой венец, то его ожидает очень неприятный сюрприз. Точно так же придворная свита была бы в недоумении, если бы царю во время коронации дали взбучку, а не возложили на его голову венец. Понятно, да? То есть, когда мы разговариваем, мы употребляем слова конкретно, буквально, то есть, мы имеем под ними какое-то значение. Иногда это абсолютно прямое значение, иногда это образное значение. Хорошо, давайте подведем итог. Друзья мои, мы с вами закончили первую часть курса герменевтики. Это была часть, называлась «Введение». Вначале откройте. Проповедь только сейчас начнется. Было только вступление. Но это было важное вступление. Я надеюсь, вы это поняли. Видите, вторая страница. А, у вас есть, да, этот материал? Вторая страница, содержание курса, часть номер один, введение. Что такое герменевтика? Почему важен предмет герменевтики? Библейское обоснование, грамматика исторического метода толкования Писания. Глава 4, обзор неверных методов толкования. Глава 5, история развития герменевтики. И глава 6, предпосылки, обеспечивающие верную герменевтику. Мы разобрались вот в таких вопросах. Что такое герменевтики, какой верный метод герменевтики, история развития герменевтики, верных-неверных подходов и предпосылки, обеспечивающие верную герменевтику. Вот теперь мы с вами готовы думать о том, как изучать Библию. И хочу люблю эту фразу вставлять, хочу еще раз ее вставить, эту идею. Есть сложные вещи, есть простые. Мы с вами 57 страниц, да? Или больше у кого-то? 6 у вас, да? 7, да? Мы прошли с вами. И может показаться, что все сильно как-то заумно, как будто бы Бог непонятный, слово его непонятное, чтобы что-то правильно понять, нужно вообще там непонятно сколько выучить, прочитать, запомнить, что практически невозможно, как же быть с нормальными верующими, которые, вот он вчера покаялся, у него вообще тогда нет шансов, пусть Библию и не открывает, или там неверующий. Пусть сначала пройдет все наши курсы, а потом, может быть, мы ему разрешим открывать Библию. Или там кто-то о себе думает, ну у меня вообще нет шансов что-то правильно понимать. А кто-то думает, что это сильно заумная герменевтика, она только портит жизнь мне своими там заумными вещами. Я просто хочу объяснить еще раз. Я стараюсь говорить простые вещи сложно, вот так, наверное. То есть говорить много поглубже, но по сути все можно свести к очень простым вещам. То есть для того, чтобы наша школа была полезна как для тех, кто недавно пришел к вере, и для тех, кто уже давно в вере. Чтобы каждый мог усвоить главное, но чтобы это не было просто или примитивно для тех, кто уже прочитал не одну книжку, может быть, по герменевтике. Поэтому, в принципе, все, что здесь мы прошли, сводится к очень простым вещам. Нужно толковать Библию. Вот о чем герменевтика. Нужно этому поучиться. Это важно. по ряду причин, просто чтобы правильно слово понимать. Правильный метод толкования, который из Библии, это грамматико-исторический метод. Подразумевается, нужно читать слова, предложения, понимать взаимосвязь между ними и культуру, или историю, в которой они были написаны. Нужно воздерживаться от неверных методов толкования. И нужно, чтобы с нашим сердцем и другими моментами все было в порядке, чтобы мы правильно это понимали. Чему мы учимся и многие вещи применяем неосознанно? Когда человек на велосипеде едет, он употребляет сколько принципов вождения? Кто знает? Никто, наверное, не знает. Не несколько, а очень-очень много. Учение о балансе, о балансировании, да? Там, закон всемирного тяготения, что велосипед никогда не взлетит вверх, можем уверенно ехать. Да, ну мы, я бы папа посадил, давай, там, толкает, ты падаешь. Давай, у тебя уже лучше, ты уже меньше падаешь. Ты раз, и ты едешь. Ты, как только ты начнешь думать, как правильно реагировать, вот если ты падаешь влево, куда нужно руль? Кто знает? Да, ну кто-то быстро сказал, а кто-то да, не смог быстро сказать, да? Он теорию не знает, но у него руки сразу срабатывают. Поэтому есть такие умные ребята, да, которые деньги зарабатывают. Они сделали так, руль сюда, а колесо туда. Не катались вы никогда? Проедь 5 метров, получишь там деньги. А велосипед наоборот сделан. Если ты влево, то руль вправо. То есть это в расчете на то, что интуиция руководит тобой больше, чем твои мозги, когда ты едешь на велосипеде. И это к чему? Какие-то принципы нам даже объясняли, мы их подзабыли, они стали больше уже... как бы чутье у нас такое появилось, мы уже знаем, какой-то текст ты открываешь, и ты уже знаешь, на что здесь нужно обратить внимание. Может быть, кто-то сталкивался с индуктивным методом изучения Библии, вот как таким курсом. Там, значит, чтобы изучить, там нужно, значит, сначала составить там 3-4 каких-то таблицы, выписать все слова, то-то-то. Это еще ты совсем ничего не толкуешь. Это у тебя займет, там, я не знаю, много часов работы, прежде чем ты откроешь этого Филимона, одну главу, и сможешь толковать. Но этот метод на что рассчитан? Что ты просто попрактиковал эти принципы, а потом ты этого Филимона открываешь, и если у тебя нет времени сделать хорошее, глубокое исследование, есть время, ты исследуешь. Но мы ж, если мы так будем исследовать, мы Филимона будем 3 года читать. Нам нужны другие отрывки читать. Поэтому мы, может быть, Филимона изучаем так, а другие читаем, но у нас есть уже понятие, что здесь вот обратить внимание на эти слова. Уже есть чутье, мы понимаем, тут слова такие логические, такие. Поэтому я просто хочу вас ободрить, несмотря на толщину материалов, все сводится к очень простым вещам. И в тесте сегодня, да, очень просто. Простые вопросы. Может, вы не ответили на них, но в следующий раз ответите. И поэтому мы переходим к второй части нашего материала, к второй, и у нас, значит, смотрите, какие еще есть части. Часть вторая – это фундаментальные принципы герменевтики, которые применимы к любому литературному библейскому жанру, к поэзии, к посланиям, к любому. И потом часть третья – это специальные принципы герменевтики. Вот эти специальные принципы, они есть некоторые дополнительные принципы. То есть у нас есть, вот наш курс так построен, у нас есть введение. У нас есть фундаментальные принципы. Это то, что относится ко всей Библии. Когда мы открываем любой отрывок, мы этими... Это здравый смысл, другими словами, чтобы не пугать словом герменевтика, фундаментальные принципы. Верный подход, здравый смысл, который мы употребляем. Библия к этому именно ведет нас. Мы применяем к любому посланию. Но вдруг мы что-то не можем понять. Мы читаем притчи. Не видел я праведника нуждающегося, а потом видел я одного брата, он вроде нуждался. Как это понять? Я вроде бы все правильно истолковал. Там праведник правильно истолковал, нужда правильно, не видел, все буквально истолковал, все. И тогда мы вспоминаем, что есть специальные принципы. То есть, что притча, книга притчей, там есть такой принцип, что она основную, как бы основной принцип излагает вот в этой маленьком стишке. Основное правило, но она ничего не говорит об исключениях. Про исключения мы можем тоже увидеть, Библия учит и о том, что праведники нуждаются. Есть время, когда Бог ведет их через нужду, через болезнь, через страдания. Книга Иова, например. И мы понимаем, что, как правило, они не нуждаются. Но есть время или есть какие-то страны или особенные моменты, когда Бог употребляет и трудности для них. То есть вот есть такая специальные принципы герменевтики. Это будет у нас часть 3. Часть 4 – это направление для дальнейшего изучения. Это даже не часть, это так, сносочка, там, аппендикс. Вот это наш курс. Смотрите, если вы читали домашнее задание, кто читал книжку, которую мы задавали? Неплохо. То вы дальше будете читать, вы много прочитаете вот про это. Она так построена. Она не дает сразу фундаментальные принципы. Она делает некоторое введение, а потом начинается следующая глава, или последняя глава, которую читали, да? Послание, да? Или это еще не читали? Наверное, не читали. То есть там будет про послание, потом как специальные какие-то особенности, как на послание смотреть, как смотреть на притчи Иисуса Христа, как их толковать и так далее. То есть такие специальные, чтобы мы понимали, как относиться к тому или другому. Вот это наш курс, мы сделали вот эту часть, и сейчас мы вот здесь. Вот так. Если не хватит времени, то это вы почерпнете из книги. И мы остановимся здесь, а этому вы научитесь в книге, и мы сделаем возможность для вопросов-ответов, или, может быть, я небольшое введение сделаю. Если вам что-то будет непонятно, вы это из книги выучите. Хорошо, фундаментальные принципы герменевтики. Вообще, то есть мы говорим о том, как толковать Библию. Вот мы ее открываем, как к ней подходить. Вот мы берем, например, какую-то книгу. Какую возьмем? Берем книгу Фессалоникийцам первую. Открываем ее. Мы хотим хорошо ее понять. Мы хотим мудро ее истолковать. Что делать? Ну что делать? Читай да понимай. Правильно. Читай много и понимай. Абсолютно верно. Это правильный, верный принцип. Читай и молись, и старайся понять. Я хочу более как-то осторожно или что ли мудро подойти к этому. То есть что делать? Есть три этапа. Фундаментальные принципы делятся на три части. Три шага, которые мы должны делать. Шаг первый – это мы его так изобразим. Поняли, да, что это? Это обзор. Это вертолет, правильно. То есть нужно полетать над этим текстом и стараться в общем его понять. Как вертолет летит над городом, вы пролетели, предположим, не такой Киев поменьше, вы раз-раз-раз покружились, вы поняли, так, вот там зеленая зона, там фабрик очень много, тут, смотри, есть река, нет-нет, вот тут еще затока какая-то. Я понял и этот момент, то есть вы сориентировались в общем. Вы понимаете уже для того, чтобы там что-то где-то строить или что-то вкапывать, вы уже понимаете, там вот здесь мы построим завод, хорошо. А как же там, куда же сливать отходы? Нефтепроизводство. Нужна же какая-то нам река рядом. Так плохие люди делают. Мы так не будем, но они бы так сделали. Угу. Они помнят из обзора, там где-то река недалеко. Хорошо, поэтому завод не просто вот здесь построить возле дороги, а возле дороги вот тут, где возле реки, чтобы тихонько сливать отходы. Плохой пример, конечно, для библейской герменевтики. То есть первое – это обзор. Второй шаг, то есть мы сориентировались, да, где что находится над городом. Второй шаг, который мы делаем, это велосипед, я пытался нарисовать. Второе, это то, что мы берем велосипед, садимся и по всем улочкам мы проезжаем. Это у нас обзор, это у нас толкование. То есть мы увидели снаружи, мы увидели какие-то пятна там. Ну, то есть с высоты там что-то, какие-то строения, что непонятно. Мы на велосипед раз проезжаем, понятно, это магазин. А это там корт, тут играют в теннис, а это тут вот это. Все, это как-то мне казалось как-то немножко размыто. А я тебе понял, с какой стороны вход, какое расписание, когда я могу поиграть, сколько стоит, и все, в таком духе. где живет этот дядя, который строит плохой завод. То есть мы поездили, мы поняли вот эти нюансы, которые, по сути, нам как бы само послание несут. Так к Библии мы должны относиться. Мы в общем должны на нее посмотреть, а потом в частности. Смотрите, если какой-то человек в общем не понял, ну, не сделал хороший обзор, у него серьезная проблема с толкованием будет. Потому что он вот зашел в этот квадратик здесь, а тут вот такая палочка стоит. Что же это за палочка? Наверное, а он теннисист. Наверное, это кусочек забора. Здесь, наверное, обнесенный корт забором просто. Какой корт? О чем ты говоришь? Подходит, говорит ему доктор. Ну, это явная вывеска, на которой написано, где больница. Третий подходит и так далее, да? Ну, или там читает доктор, там и вышли они в белых одеждах. Ну, видишь, как бы вот как бы гигиена в небесах. Все белое, уже на черном незаметно, где грязь. Там, я не знаю, какой-нибудь патологоанатом говорит, ну, на самом деле нет, в белых одеждах там, в общем-то, разрезают людей, как у нас в морге. Подходит какой-нибудь еще человек, радиолюбитель там, он говорит, да нет, там просто самые высокие, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Если нет общего обзора, каждый, исходя из своего личного предпочтения, толкует. Поэтому важен обзор. И последний момент, который тоже входит в момент изучения Писания, это применение. Это так, ну, я нарисую, идешь и делаешь. Это применение. Верное изучение Библии не должно останавливаться вот на этом этапе, как есть искушение. Что этот текст значит, что он, Иисус там сказал, и все. То есть, а как это с нами связано? И мы помним, что этот момент почему важен? Потому что у нас есть пропасть. Нам нужно преодолеть пропасть. Если мы просто сказали, вот здесь есть отрывок, и мы сказали, а, это говорил Иисус, он говорил фарисеям, он сказал им, что они должны быть вот такие, а они его не послушались. И тогда он сказал вот эту притчу, ученики ее поняли так, фарисеи так. Все понятно с отрывком. Хорошо, а вот здесь стоит студент, 5 лет в вере, в такой вот конкретной церкви. И что ему с этого? Ну, мы все правильно поняли, все хорошо. Нет, пока мы не поймем, как преодолеть эту пропасть культурную, временную, чтобы слово «там» и «тогда» стало нам, точнее, «тем», «тогда» и «там» стало для нас сегодня, здесь, сейчас, мы еще процесс изучения слова не закончили. Поэтому вопрос применения – это очень важный момент. Мы толкуем, что это значило для них тогда, и потом думаем, как Библия нас учит применить это для нас сегодня. Потому что очень часто здесь есть проблема. Либо этого вообще нет, либо это люди истолковали, а потом по-своему сказали, как это применимо. Вот они были такими негодниками. Я же говорил, что нельзя ходить в джинсах верующим людям. Они тоже негодники, когда ходят в джинсах. Писание учит, мы не должны быть негодниками. Кто у нас сегодня негодники? Те, которые ходят в джинсах. Это грех. Где этот текст говорит про джинсы? Покажите. Или кто-то там еще что-нибудь скажет. Ну, видишь, когда так обращение, там, как Авраам свою жену там, вот, отдал этому царю. Там. Это нормально. Она его господином называла, помните, даже в Новом Завете. Это о чем говорит? Я молчи. То есть, как настоящий мужик сказал, так и должно быть. Вот что это значит. Это неправильно. Человек это не делал. Он это не сделал, а просто взял и сказал, вот Авраам, там такая-то идея отношений с женой. А у нас это вот такая, значит, будет, какая-то каркозябла. Поэтому важно, чтобы текст, мы увидели, что он значит для нас сегодня, чтобы текст определял наше применение. На этом, друзья мои дорогие, мы прервемся. Вы не убежите еще, сейчас будет небольшое объявление, и у нас будет возможность пообедать теоретическое.